ветеринарный факультет. На радио Адам.
В городе весна, в Удмуртии весна, повсюду весна, вступила в свои права, а это значит, что вместе с ней, друзья, вступили в права и различные заболевания, которые угрожают нашим домашним и не только домашним животным. Здесь программа «Ветеринарный факультет», напротив меня Вячеслав Борисович Милаев уже сидит. Здравствуйте, Вячеслав Борисович.
Приветствую, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим с вами о том, почему важно уже сейчас не просто задуматься, но и поехать к ветеринару и сделать своему питомцу прививку от всех возможных болячек. Ведь статистика по бешенству даже в регионе неутешительная. Вот накануне опять лисицу поймали с этим опасным заболеванием. Поэтому разбираемся, что, как и зачем.
Ну что, как и зачем? Ну, действительно, весной инфекции активируются. На это несколько причин. Во-первых, тает снег, тает лед. Под снегом и льдом могли быть замороженные трупики животных, в которых сохраняется вирус. Вирус в холодном состоянии может сохраняться долго. Ну, если мы о вирусных инфекциях говорим, он может сохраняться долго, до полугода, до года. Ну, разные вирусы. То есть вот вытаил трупик какой-то, а этот трупик умер, допустим, кошечка умерла от какой-то инфекции. Вот эта инфекция, она сохраняется в этом трупе, и животное, другая кошка, может понюхать и заразиться, ну, определенными инфекциями. Наверное, сейчас не будем перечислять, какими, да?
Да.
Какой еще момент? Вот про бешенство вы сказали. Бешенство действительно может весной активироваться. Почему? Ну, понятно, почему. Наверное, и сам скажешь, Владимир, почему вот у лисиц может бешенство активироваться весной?
Я, честно говоря, не знаю, Вячеслав Борисович.
Да ты знаешь. Ты просто не сообразил. Я тебя врасплох застал. Это потому, что период гона. И сейчас, естественно, представляешь, идет период гона, спаривания. И лисы, которые, может быть, одинокий лис, он бродил где-то и, может быть, был уже бешеным. Он сейчас встречается с лисицами, происходят укусы. И, естественно, у них повышается большее количество животных заражается в популяции. Но эта больная лиса может, естественно, укусить собаку, кошку, там кого угодно. Может, она ежика даже укусит. Ну, там варианты разные могут быть. Зайца, может, пыталась поймать, не поймала. Тоже заяц бешенством заболеет. Но зайцы, видишь, нас не кусают. Они не эпизодическая цепь, как мы говорим. Вот вариант. Животные, также собаки, сбиваются в стаи, в кучи, да, потому что весенние течки у них тоже происходят. Может усиливаться как бы развитие инфекции, разнос инфекции. Да хотя бы просто потому, что собака, когда-то переболевшая, скажем, она еще полгода будет выделять вирус чумы, скажем. И когда она вступает в эту стаю и бегает вместе с ними, она не будет никого кусать, ничего такого не будет происходить. Но она перезаразит всю стаю. А ваш питомец ведь может также весной убежать. И вот, пожалуйста, он уже придет с чумой. И таких случаев в моей практике, кстати, было очень-очень много, когда чума была распространена. Ну, чуть позже, наверное, об этом поговорим, да.
Мы тут вообще-то с Вячеславом Борисовичем на серьезные темы говорим, а наш слушатель Александр, который дядя Саша, пишет: «Моя зайка меня кусает». Шутки шутит.
Ну, шутки шутит, да. Ну, значит, зайку может прививать как-то надо.
В ответ укусите, Александр.
Ну, укусите в ответ один раз зайку. Она вам по-другому отомстит, да? Мы же понимаем, о какой зайке идет речь,
да?
Естественно, не о той, которой длинные ушки, которая лохматая.
Да.
Да?
А говоря о домашних животных, вот, ну, прям домашние, домоседы, которые на улицу не ходят. Ну, по-разному же бывает. Бывают кошки, которые дома живут, собаки, которые не гуляют. Вот им нужна вакцинация?
Ну, опять историю из опыта тогда расскажу.
Ну, конечно,
да. Собак мы вакцинируем уже давно. Вот я с 90-х годов, я помню, чума просто полыхала, энтерит полыхал, была очень тяжелая ситуация. Мы пробовали вакцинировать, не совсем удачно все это было. Ну, по нескольким причинам. Вакцины еще тогда были похуже. Вакцинировали мало, собаки болели очень много. Мы их потом стали вакцинировать. Люди стали понимать, что они болеют. И культура вакцинации вошла в нашу жизнь. Собак стали вакцинировать. И через какое-то время, лет через 10, может быть, чума практически пропала. Я вот ее не вижу. Если раньше за прием я мог лечить 5 чумных собак, ну, за приемный день, скажем там, а может быть, даже и не за день, за полдня. Представьте, огромная популяция. Естественно, очень многие умирали. То сейчас я не вижу чумную собаку даже в течение года ни одной. Ну, во всяком случае, в течение 23-го года и вот 24-го ни одной собаки с болезнью, с чумой, да, с определенной болезнью чума, плотоядных так называемая, я их не видел. По кошкам ситуация была как раз-таки другая. У нас собаки перестали болеть, кошки болели очень много, также вирусными инфекциями. Почему? Потому что кошек никто не прививал. И все говорили, так зачем она сидит дома, ну, чего ее прививать? Ну, она действительно сидит дома, но каким-то образом они болели. Каким образом? Вирусную инфекцию на ногах можно принести, может быть, даже с пакетом продуктов. Ну, представьте, вот шли, устали, поставили там где-то пакет, ну, на крыльце Пятерочки в магазине, да? А до этого там на этом крыльце животное больное побывало, может, моча там осталась от какого-то котика, который уже переболел, но выделяет вирус. Этот пакетик взяли, принесли домой, поставили в прихожую, кошечка понюхала, пакетик понюхала место, где он был, а пакет еще и пахнет вкусно, потому что это что-нибудь там, продукты же, да? Uh-huh. Вот, пожалуйста, источник заражения, вот эпизодическая цепь. И поэтому кошки болели очень много, потому что они были не привиты. Потом мы начали прививать и кошек активно. Культура вакцинации и по кошкам вошла в нашу жизнь. И кошки сейчас болеют намного меньше. Ну вот вам, наверное, пример и полное объяснение, для чего надо прививать домоседов.
Внимание, стих. Березовый сок, несомненно, полезным. Эфир же тема предельно проста. Давайте признаемся сразу и честно. Вакцины придуманы нам неспроста. Мы знаем, что правильно нам превентивно прививки собакам и кошкам давать. Так. Здорово животное будет активно и меньше, конечно же, будет хворать. Однако вопрос назревает серьезный. По возрасту котик уже не актив. На пенсии вроде, но все-таки взрослый. В 12 что ставить, не переборщив? Вячеслав.
Ну, конечно, да. Хотел сказать, конечно, это Вячеслав опять, да, такое да. Прекрасное стихотворение в тему, в точку. Ну, молодец, ну что, Вячеслав, я преклоняюсь перед
дополнение
вами.
Еще, тоже в стихотворной форме. Нюанс небольшой не затронул я вроде. Наш котик все лето, о да, в огороде.
Вообще. Так, ну что, на этот вопрос ответить получается,
да? Конечно, да.
Что тут сказать? В принципе, считается, что вакцинация должна быть пожизненной, потому что вакцина действует эффективно где-то год, то есть иммунитет держится год, потом иммунитет спадает. Поэтому если 12-летний котик, вывести его на огород, как раз-таки первое – это падение иммунитета естественное, потому что возраст, а второе – падение, потому что уже, ну, вакцина не работает, то есть уже антитела вакцинные не уходят из крови, ну и проблема может быть серьезной. Да, в принципе, считается, что заболевают или животные совсем молодые или маленькие, или наоборот, как бы старенькие. Вот маленькие, старенькие, тоже рифма получилась у меня. Поэтому, по большому счету, если такой риск, если на огород выезжает, точно надо вакцинировать и в 12, и в 14 лет. Вакцины переносятся хорошо, и никаких проблем никогда не возникает.
Далее вопрос Татьяны Зайцевой ВКонтакте. Раньше вакцинировали собаку вакциной на бивак. В прошлом году ее уже не было, был эурикан. Какую вакцину ставить нынче? Собака той терьер 3 годика.
Ну да, как бы на биваке были это хорошие вакцины, я считаю, одни из лучших. И, честно говоря, я так считаю, может быть, не совсем патриотично даже, что когда появились у нас на биваке с чумой-то мы и покончили, потому что все равно у них другая иммуногенность. Они хорошо работают. Сейчас, к сожалению, их действительно нет. Ну, и эурикан, в общем-то, есть. И вот в этом году мы вакцинируем. В клинике у нас есть эурикан. Его немного, правда, зачастую бронируем, оставляем там людям как-то. Ну, есть. Ну, или другие импортные вакцины. Ну, Биокан, Биофел чешские. Тоже вроде бы ничего. Я не могу сказать ничего плохого про отечественные вакцины, но, пометуя свой опыт прошлых лет, когда я сам вакцинировал, допустим, отечественными вакцинами, вроде бы привьешь собаку, все привито, и она заболевает не совсем клинической формой чумы, а такой скрытой. поболела, чуть-чуть не кушает, вяленькая, а потом раз нервная форма. То есть я, честно сказать, очень наелся с нашими вакцинами, так уж сказать, в кавычках наелся, да. Я натерпелся столько проблем, потому что приезжаешь к людям, а, извините, я же вакцинировал, у меня все как надо, все по правилам, а у собаки нервная чума. Вот что делать с этим? Это беда бедой была. Ну, не было у нас ничего другого, работали с чем есть. Я помню, потом стал в Москву за ИПМ-кой сам уже ездить, но с ИПМ-кой более-менее выправилось. Поэтому вот я нашим отечественным не очень доверяю. Ну вот, и убедительных доводов они как-то и не приводят. У меня не было статистики, исследований серьезных. Хотя вакцинируют, вроде бы, и с этими не болеют. Ну почему?
Без них хорошо, с ними пусть будет, как будто, да?
Ну да, да, да. Поэтому вот как-то так. Вот импортные все равно вроде есть. Ну, биофелом, биоканом. До десятилетиями Европа работала, вроде бы ничего, все. Ну и урикан, повторяю, урикан, в принципе, можно найти.
Так, а дальше у нас спрашивают, Азат написал в комментариях ВКонтакте: кошка 10 лет, стерилизованная, встает на лоток на попу и не опускает, попу не опускает, в общем, дела свои делает стоя на стену, получается. Бывает периодически. Почему?
Ну, вопрос интересный. Ну, я так понимаю, раньше она этого не делала. Раз вопрос встал, да, только сейчас, да. Раз возник вопрос такой, да. Причин может быть несколько на самом деле. Может быть и поведенческая. Все-таки может быть что-то в голове перемкнуло, как говорится. И вот весна, что-то захочется пометить. Но на самом деле это маловероятно. Может быть проблемы со спиной. Надо понаблюдать, как она запрыгивает на диван. Может быть, понаблюдайте, она очень аккуратно стала запрыгивать или не особо запрыгивает на тот подоконник, который всегда запрыгивала. То есть вот это посмотреть. Ну и тогда уж хотя бы сделать рентген спины и посмотреть. Может быть, вариант камешек в мочевом пузыре. Такое тоже бывает. И вот, когда она присаживается, ей, может быть, это больно. А когда она в стоячем положении, то есть камешек несколько по-другому лежит и не доставляет той боли при мочеиспускании. Вот, как бы, два варианта. Ну, они, как бы, требуют обследования. Посмотреть такую кошечку надо, конечно.
Вот интересный вопрос еще от Лары в Телеграме пришел. Здравствуйте, знакомые приобрели котенка тайской породы. У него хвост Г-образный. Заводчики говорят, что это у истинных таяк такой хвост. Вот их намеренно ломают или они действительно рождаются такими?
Ну, рождаются очень много с такой патологией. Знаете, есть же породы кошек и собак, когда патология становится нормой. Потому что вот что такое скрещивание? Выводят породу, да, и в этой породе вылазит какая-то вот штука, типа вот изломанного хвоста. И что делать из этого хвоста, который особо жить-то не мешает, целую породу убирать, когда порода как бы красивая. Поэтому в некоторых породах, в некоторых стандартах это, в принципе, в общем, допустимо. Никто, конечно, не ломает, хотя потом уже, скажем, подгоняя под стандарт породы, могут и ломать. Потому что если все с изломанным хвостом, один родился без изломанного, ну, лучше как-то и подломать. То есть, ну, такой вариант и возможен. Про это, честно, я не знаю, ломают или нет. Я просто, ну, предполагаю. Но надо почитать. Мне это интересно, тоже почитаю. Какой у них процент рождается с изломанными хвостами, какой с прямыми. Ну, я поизучают вопрос для себя чисто.
Ну вот, интересно даже стало. Ну, да, Ларис, да, спасибо, да, за интересный, спасибо, вопрос. Да, Вячеславу за стихи.
Ну, понятно.
Ветеринарный факультет.
Возвращаемся к вам в эти минуты с вопросом от Максима. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как отучить собаку от подбора земли? Стоит ли использовать электрический ошейник? У Максима Стаффорд 1.5 года.
Да, эта проблема, конечно, серьезная. Действительно, от этого надо отучать, потому что с земли собака подобрать может все, что угодно. Особенно, если вот эти больные люди, дог-хантеры, да, начинают что-то разбрасывать. В моей практике такого тоже было много. Ну, много смертей было совершенно неповинных собачек. Как отучить? Ну, первое, что... Попробуйте все-таки намордник. Если часто он все это делает, попробуйте намордник, может, это вариант. Ну, как с намордником обращаться? Мы уже, в принципе, много раз разговаривали. Надо одевать его постепенно. Ни в коем случае нельзя одеть намордник и пойти гулять. Эта собака будет сбрасывать, это будет для нее наоборот, негатив такой, и очень тяжело будет потом вообще на мордник одеть. Одели на минутку, дали, положили туда лакомство, сняли, погладили и прочее, в игре приучаем. Это, в принципе, наверное, самый эффективный способ. Второй по эффективности, а может быть и первый по эффективности, это поводок. Когда короткий поводок, вы сможете контролировать, длинный поводок с трудом. Все равно собака может успеть схватить. Да она и на коротком даже схватит. Иди потом вытащи все это. Электрические ошейники, да, это в принципе тема, но это ведь уже дрессировка, и вы этим должны позаниматься. То есть вы не должны просто одеть ошейник и потом включать ток, чтобы собаку била. Она будет бояться, пугаться. Прогулка будет не в радость, а в большую беду. Она идти не будет на улицу. А может, еще и до того дойдет, что и дома будете свои дела делать, бояться на улицу идти. Вот и, пожалуйста, как бы электрический ошейник. То есть с этим шутить не надо. Это все дрессировка. И тогда, наверное, даже к специалистам обратиться. У нас есть же клубы по дрессировке. Вот. Или уже самим хорошо почитать. То есть токи должны быть подобраны аккуратненько. То есть собаки... не должно быть причинен такой стресс, испуг, потому что вот это страшно. Ну, вот, намордник или поводок. Ну, по большому счету, с моими собаками, скажу, мне хватает окрика, если я смотрю там что-нибудь где-то, говорю, что мы делаем там, то есть он сразу бросит это все. Но опять, когда у меня на виду, если у меня не на виду,
ну, да,
я уверен, что он возьмет. Это тут какой-нибудь... тухлую косточку или еще что-то схватит, и проблем будет много. Ну, вот как-то так.
Вот, он говорит, знает у него собака, что нельзя подбирать, отходит подальше и втихую пытается. Вот. Ну, у меня так же бывает.
Нет, так это история обычная. Говорю, даже мой, который я считаю, ну, он послушный, все, он все равно подберет, если я не буду видеть, потому что и пакет как бы как-то с рвоты вышел, где ты, я говорю, взял его, где, ну вот пакет успел, чем-то пах, видимо, пакет проглотил, ну хорошо, с рвоты, шишка сосновая выходила, вот я рассказывал, то есть, ну это такая тема, поэтому вот, ну намордник зачастую спасает, хороший намордник, тогда уже бегай смело. А видишь, ошейник электрический тоже. Собака тоже прочухает. Если отошел далеко, там, прочее, когда не видит, уж не будете его постоянно ошейником бить. И получится, и ошейник-то особо неэффективен. Видишь? В принципе, это неплохая придумка. Ну, вот нюансов тут много.
Там же не сильный разряд-то ведь?
Там не сильный. Там надо ошейник сочетать с командой. Нельзя, фу. И тогда вариант такой, что даже если он отошел далеко, и он знает, что при команде нельзя, следует удар током, он уже будет нельзя слушаться и на большом расстоянии. Вот там в чем вопрос. Ну, там нюансов много. Я говорю, это почитать надо. И лучше, может быть, даже обратиться к специалистам. Так просто, ну, может получиться обратный эффект. Очень печальный даже. У меня были такие случаи. Собака не идет гулять, и все.
А как вы считаете, Вячеслав Борисович, вот это уже мне интересно, а можно ли использовать шумовые фобии? К примеру, у нас есть банка с какими-нибудь там гвоздями, с шурупами, ну, которая громко звенит. Вот, и когда собака начинает что-то подбирать с земель, мы эту банку просто громко роняем, и таким образом он пугается.
Вот, Володь, давай, может, и посмеемся с тобой в эфире. Вот ты ходишь на улицу, берешь две банки с гвоздями или одну, ходишь из этой банки, гремишь постоянно, и ее роняешь на землю. При этом говоришь, ну, нельзя, да? 100 раз ты уронил, ничего собака не делала, ты роняешь. Он уже понимает, хозяин, что-то там у тебя, ну ладно, твои игрушки, твои дела, играйся постепенно. Он подальше отошел и сожрал, что ему надо. А ты с банкой с гвоздями ходишь и гремишь, вот видишь как. То есть тогда свисток лучше взять, чем банку там свистеть. А вообще есть голос, и голос собака нормально понимает. Просто это приходит постепенно, с обучением, с общением, и все приходит.
Максим благодарит вас за ответ.
Пожалуйста.
Я тоже, кстати, благодарю. А тем временем вопрос от Виталия. Вячеслав Борисович, здравствуйте. С приходом весны кот начал бросаться на детей и супругу. Не кастрирован, 2 года, сиамский. Прям цепляется за ноги и в руку. Вот, что делать, вопрос, насколько я понимаю.
Ответ очевиден. Кот 2 года, не кастрирован, и кастрировать. Прямо брать и кастрировать, не откладывая в долгий ящик. Потом будет хуже.
Мы, кстати, с вами как-то пробовали отследить статистику по вопросам, по самым популярным в нашей программе. И самый популярный вопрос – в каком возрасте кастрировать кота?
Да,
давайте напомним.
Один из популярных вопросов, да. Какую породу выбрать, да, популярная, и вот в каком возрасте кота кастрировать.
Вот именно кота, именно в такой формулировке.
Да.
Ну так в каком возрасте?
А, в каком возрасте?
Ты уже вопрос мне задал.
Котов кастрировать все-таки с 8-месячного возраста. С 8-месячного. Раньше категорически не советую. Ну, недоразвиваются кости, суставы. Мы передачу отдельную разбирали. То есть у меня, в принципе, были случаи мейкуна. Я потом делал резекцию головки бедра, потому что она как была малая шейка. Ну и все это, видимо, из-за ранней кастрации. Плюс недоразвивается мочеполовая система. Поэтому не раньше 8 месяцев. Но 2 года – это нормальный возраст. Это уже давно пора это сделать. Не сделаешь в 2 года, в 3-4 уже может в привычку войти. И даже кастрация не будет так эффективна.
Так, Вячеслав Борисович, моя жена спрашивает, у вас почему у собаки внезапно могут возникнуть спазмы в животе? Недавно как раз был случай у нас, питомец, получается, в такую молящуюся позу встал и начал скулить. Прям жалобно так. А потом все прошло.
Ну да. Лютик, для тебя это важница, да? Конечно. Слушай, ну, проблемы могут быть разные. И не только на самом деле в животе. Мы вот думаем, что живот, а на самом деле обследуем, и у собаки больная спина. И понятно, что из-за каких-то болей в позвоночнике, которые возникли резко. А как они резко могут возникнуть, эти боли? Ну, есть спондилез, допустим, есть какие-то, ну, разросты, грубо говоря, в позвоночнике, да? А тут он чуть-чуть неправильно повернулся или, может быть, прыгнул не так. Ущемил, заболело, и все. И тут же может тиродирующая боль быть и в живот, то есть и спазм живота. Ты видишь, что живот и молящаяся поза, а на самом деле болит-то спина. А реально живот-то может быть болеть еще больше, чем спина. Ну, потому что все это рядом, организм наш — это единое целое. Никогда организм нельзя рассматривать как какую-то отдельную болячку, лапа, хвост там или еще что-то. Все, как правило, в комплексе. Вот одна из причин. Другое, может быть, любой спазм со стороны кишечника. Ну, дискинезия, так называемая, когда почему-то произошло спазмирование. Опять это может быть связано и с функцией вагуса блуждающего нерва, с другими нервами, да просто, может быть, с газообразованием локальным в кишечнике. Также все это быстро начнется и пройдет. Что у нас это не бывает. Бывает же, у каждого, наверное, было, да? У кого-то даже после бега бывает, у кого после быстрой ходьбы просто происходит. Но эти механизмы долго объяснять. Это, я знаю, что тут, ну, не хватит нам точно остатка передачи этой. Поэтому вот вариант. Может быть, спазмы, ну, в принципе, не о твоем лютике, а я думаю, у твоего лютика был именно какой-то спазм кишечный. Uh-huh. Бывают спазмы, иногда бывает и как бы тромбоз артерии кишечника, очень опасное заболевание. Иногда, к сожалению, ну, бывают и у собак, хоть и редко, к счастью, но это заболевание иногда приводит к гибели животного, потому что массовая, как бы, массовый тромбоз и некроз кишечника. Поэтому может быть какой-то сосудистый, да, видишь, сколько много. Спазмы желчного пузыря, может быть, иногда по какой-то причине, потому что желчный, в принципе, ну, способен давать боль. Сама печень-то не болит, а вот как бы желчеводящие пути, да. Ну вот как-то вот одни из вариантов, и большинство из них, поверь, они остались на самом деле неотвеченными. Все, что я сказал, на самом деле, это вот они такие гипотезы, которые мы редко подтверждаем. Но решается просто, или просто побыть, посидеть, погладить животину, да, или, ну, таблеточку дать спазмолитическую, обезболивающую. Ну, поначалу просто успокоить, погладить. Бывает даже ведь и какое-то перевозбуждение, стресс, вот. Но это влияние опять парасимпатической нервной системы на организм.
Расскажите, пожалуйста, вернемся к вакцинации. Что входит в комплекс вакцинный? И можно ли ставить разные прививки от разных болезней по отдельности?
Так, разные прививки от разных болезней, это что ты имеешь в виду?
Ну, типа вот отдельно от бешенства, отдельно от чумы, да, чтобы это не комплекс
был. Все понятно.
Да?
Ну, смотри, раньше так и было. Были отдельные прививки, мы считали, что комплексы ставить нельзя. Мы ставили сначала чуму, потом делали энтерит, потом делали бешенство, все вот так вот. Сейчас мы этой ерундой не занимаемся. Почему? Потому что вакцины изменились, и если мы раньше считали, что, ну, и нам преподаватели говорили вот в университете, что так нельзя, все изменилось, и так называемые ассоциированные вакцины, которые сейчас применяются, они вполне хороши. Раньше, ну, считалось, что не выработается иммунитет. А, я, видимо, не вырабатывался не потому, что мы вместе делаем их или по отдельности, а потому что все-таки вакцинные штаммы такие плохенькие были. Вот и вся проблема. А сейчас мы не занимаемся этой рудой. Хотя, конечно, можно взять компонент, скажем, у того же... Да, у многих, это же вакцина, это конструктор, можно взять компонент вирусный, допустим, чума, энтерит, лептоспироз, бешенцем отдельно сделать, потом еще отдельно. Ну вот тебе говорю, всем радиослушателям, вот этим заниматься точно не надо. Делаем обычно первую прививку, в которую уходит, ну, допустим, для собак чума, энтерит, гепатит и несколько лептоспирозов. Там вот делаем ее, потом через три недели делаем все то же самое, плюс еще добавляем бешенство. Вот, по сути, вся вакцинация. И по отдельности нет смысла. Иногда, конечно, заводчики приходят сейчас, они на старых знаниях, и вот бешенство только отдельно, после года или после полугода. Все это полная чушь. Прямо скажу, не совсем литературным термином, словом, так делать не нужно.
Так, ну
все
давайте...
в комплексе. Людям, я говорю, они начинают спрашивать, какие болезни, я говорю, комплекс. Ну, я, конечно, перечисляю болезни, но я понимаю, что человек тут же их забыл, потому что все эти названия комплекс и комплекс. Но делается всегда дважды. Первая прививка делается дважды с интервалом в 3-4 недели, по-другому никак.
У нас еще есть немножко времени с вами, буквально 2 минуты остается. Я предлагаю посвятить это время, уделить внимание новоиспеченным хозяевам животных. Там завели котеночка, собаку. С какого возраста можно прививать и нужна ли предварительная подготовка к вакцинации?
Подготовка, как правило, это обработка от глистов, потому что сейчас считается, что глисты, они снижают иммунитет. Ну и действительно, когда глистов очень много, это может быть проблема. Поэтому где-нибудь полтора месяца даем от глистов, и уже в 2-2,5 месяца можно делать вакцинацию. Лучше, конечно, даже в 2,5-3. Почему так? Почему не делают рано, а вот в 3 месяца? Потому что все равно существует так называемый колостральный иммунитет, когда котенок или щенок живет за счет антител матери. И вот эти антитела, с одной стороны, они и штаммы вакцинные уничтожают, и, а во-вторых, просто организм еще не способен вырабатывать антитела в нормальном количестве. Он, у него только-только начинает развиваться иммунная система, поэтому... Сделать прививку 2 недели или в месяц, ну, это, по сути, ни о чем. Это прививка зря. Она, может быть, и не сделает ничего плохого, но и хорошего она точно ничего не сделает. Поэтому лучший возраст для вакцинации все-таки это 2,5-3 месяца.
Спасибо большое, Вячеслав Борисович. Как всегда, мы с вами заканчиваем. Очень быстро время все здесь пролетает.
Да.
Всем, кто присылал вопросы, огромное также спасибо. На связи была программа «Ветеринарный факультет». Услышимся с вами уже на следующей неделе. Вячеслав Борисович, отличного вам дня.
И вам хорошего дня. До
спасибо
свидания, Владимир. До свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим животным. Да, пожалуйста, пейте березовый сок.
Ветеринарный факультет. На радио «Адам».